Она жила в Париже и давно знала папу и маму. Она была забавной, веселой и очень доброй. Много лет назад, — вспомнил Найл, — она водила их всех смотреть бега. Как все меняется с возрастом. Оказывается, что папины друзья, которые когда-то казались такими старыми, высокими и недоступными, такие же люди, как и вы. «Вот уже лет 10, как я никого из вас не видела», — сказала Фрида. «Ты был таким забавным малышом, очень робким и застенчивым. Сегодня я сидела в первом ряду». Мария была очень хороша. Она превратилась в совершенно очаровательное существо, как, впрочем, и все вы. «Теперь я кажусь себе очень старой». Она погасила сигарету и тут же закурила другую. Найл и это помнил. Фрида постоянно курила, и у нее был длинный янтарный мундштук. Она была милой, ласковой и очень высокой. «Ты никогда не любил банкеты, ведь так?» — сказала Фрида. «Я тебя не виню, хотя сама очень люблю встречаться с друзьями. Ты стал очень похож на свою мать. Тебе говорили об этом?» «Нет», — ответил Найл. «Похож на маму, как странно». «Надо же, ты меня удивляешь». Мария уже встала из-за стола и танцевала с тем мужчиной, но Найл не видел их среди других пар. И вдруг он почувствовал, что Фрида, которая в те далекие годы была так добра к нему на бегах, его друг и союзник. Он вспомнил, как в тот день она купила ему пачку миндального печенья, и когда ему захотелось в туалет, он не постеснялся сказать ей об этом. Она отнеслась к его сообщению как к самому обычному делу. «Даже странно, как долго помнишь подобные вещи? Годы и годы. Больше всего на свете я люблю музыку, но играть не умею», — сказал он. «Играть по-настоящему, как мне бы хотелось, а не ту чепуху, какую сейчас исполняет оркестр. Но только такие ритмы приходят мне в голову, а это ужасно. Просто ужасно». «Почему ужасно?» — спросила Фрида. «Да потому что это не то, чего я хочу», — ответил Найл. «У меня в голове масса звуков, но они никак не выходят наружу, вернее, выходят, но складываются только в глупые танцевальные мелодии». «По-моему, это не имеет значения», — сказала Фрида. «Была бы мелодия хороша». «Но это такая ерунда», — сказал Найл. «Кому охота сочинять танцевальные мелодии?» «Многие пожертвовали бы глазом за такое умение», — возразила Фрида. «Ну и пусть», — сказал Найл. «Могут взять мои». Фрида продолжала курить через длинный мундштук, и ее глаза смотрели доброжелательно. Найл чувствовал, что она понимает. «По правде говоря, меня весь вечер сводит с ума одна мелодия. Мне нужен рояль, но где его взять? Ведь банкет закончится только ночью. Не могу же я выставить вон того малого в оркестре». Найл рассмеялся. Какое смешное признание. Но Фрида, казалось, вовсе не сочла его признание смешным. Напротив, приняла как нечто вполне естественное, как в свое время его желание пойти в уборную, или то, как, будучи еще совсем маленьким мальчиком, он съел целую пачку миндального печенья.
«Когда эта мелодия пришла тебе в голову?» — спросила она.
«Я бродил по Пикадилли», — ответил Найл. «Слишком переживал за Марию, чтобы смотреть спектакль. И вдруг она пришла. Мелодия. Ну, знаете, снег, фонари, рекламные огни. Я вспомнил Париж, фонтан на площади Свободы. Не то чтобы они подсказали мелодию, не знаю, не могу объяснить». Некоторое время Фрида молчала. Официант поставил перед ней креманку с мороженым, но она жестом отказалась. Найл пожалел о ее поспешности. Он бы сам съел мороженое.
«Ты помнишь, как танцевала твоя мать?» — неожиданно спросила Фрида.
«Да, конечно»,
— ответил Найл. «Помнишь танец нищей девушки под снегом? Огни в окнах дома, ее следы на снегу, и руки движутся в такт падающим снежинкам». Найл смотрел прямо перед собой. Казалось, в его голове что-то щелкнуло. «Нищенка под снегом». «Она пыталась дотянуться руками до света в окне», — медленно проговорил он. «Пыталась дотянуться до света, но была слишком слаба, слишком устала, а снег все падал и падал. А я совсем забыл этот танец. Мама очень редко исполняла его. Кажется, я видел его только один раз в жизни». Фрида закурила следующую сигарету и вставила ее в длинный мундштук. «Тебе только казалось, что ты забыл. На самом деле это не так», — сказала она. «Дело в том, что музыку для танца нищей девушки написал твой отец. Это единственная вещь, которую он сочинил».
«Мой отец?»
«Да. Думаю, именно поэтому твоя мать так редко исполняла ее. Это очень запутанная история. Никто толком не знает, что произошло. Твоя мать никогда не рассказывала об этом даже друзьям, но суть не в этом, а в том, что ты композитор, хоть и не сознаешь этого. Мне безразлично, что рождается в твоей голове, польки или детские песенки. Я бы хотел услышать твою мелодию, услышать, как ты играешь ее на рояль. Почему вам это интересно? Почему вас это волнует? Я была большим другом твоей матери и очень привязана к твоему отцу. В конце концов, я и сама неплохо играю. Она повернулась к Найлу и рассмеялась. Он почувствовал, что под воротничком у него становится горячо.
Какой ужас! Он совсем забыл. Ну, конечно же, она играла на рояле и пела в кабаре. Возможно, и до сих пор поет. Ему следовало бы знать...
А он помнил только бега и пачку миндального печенья.
«Мне жаль», — сказал он, — «мне ужасно жаль».
«Чего?» «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что завтра тебе надо возвращаться в школу, и я не услышу твою мелодию. Ты не можешь зайти ко мне домой утром перед отъездом? Фолли-стрит, дом номер 17».
Мой поезд отходит в 9 часов.
А я через 2 дня уезжаю в Париж.
Ну что ж, ничего не поделаешь.
Когда закончишь школу, мы что-нибудь придумаем. Расскажи мне обо всем. Старушка Труда еще жива?
С ней было так легко разговаривать, легче, чем с кем бы то ни было. И Найл пожалел, когда она встала и попрощалась с ним.
На противоположном конце стола все громко смеялись и шумели. Папа постепенно пьянел, а когда папа пьянел, то становился очень веселым, но это длилось не более часа. Затем веселье оборачивалось слезами. Сейчас он переживал пик веселья. Он запел шутливо деланным голосом, как всегда пел, когда подражал сладеньким баритонам, поющим в балладном стиле. Обычно по ходу пения он сам сочинял слова, и они всегда поразительно точно пародировали тексты, столь любимые такими исполнителями. Постепенно он становился все менее разборчивым в словах и впадал в вульгарность, отчего сидевшие рядом с ним буквально покатывались со смеху. Он и сам всегда смеялся, что было по-своему трогательно, и усиливало комический эффект. Сейчас он сидел в конце стола, откинувшись на спинку стула и одной рукой обнимая за плечи какую-то женщину. Найл не имел ни малейшего представления, кого именно. Пел, сотрясаясь от смеха. В зале не могли не заметить, что происходит за их столом. Ухмыляющиеся официанты остановились, чтобы посмотреть на папу. Сидевшие за соседними столиками подняли глаза и обернулись. Оркестр надрывался пуще прежнего. Танцующие продолжали танцевать, но на них уже никто не обращал внимания. Но вот папа перестал дурачиться и запел своим настоящим голосом. Запел он «Очи черные», запел по-русски. Начал он очень мягко, очень медленно. Звуки лились откуда-то из глубины.